Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро четверга, дорогие радиослушатели. С вами сегодня Виктория Мартыненко и Елена Пономарева, режиссер этого эфира. 20 апреля на календаре, и ежегодно в этот день, начиная с 2007 года, в России отмечается один из важнейших, на мой взгляд, социальных праздников. Это Национальный день донора крови. Он посвящен в первую очередь самим донорам, людям, которые безвозмездно сдают свою кровь для того, чтобы помочь другим. Поводом для праздника послужило очень такое гуманное, значимое событие в медицинской сфере. Немного в историю праздника. 20 апреля 1832 года молодой акушер из Петербурга Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови роженицы с акушерским кровотечением. И жизнь женщины была спасена благодаря, конечно же, грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки. И сегодня мы поговорим о том, как сейчас важно стать донором и как же стать донором для бойцов, которые участвуют в специальной военной операции. Эта информация вас ждет в ближайшее время. А далее о том, что сейчас создают волонтеры и кто и как протянул руку помощи Донбассу. Я с удовольствием представляю гостей в студии, которые, несмотря на раннее утро, уже здесь. Это организатор движения «Рука помощи Донбассу» Александр. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро всем.
И координатор движения «Рука помощи Донбассу» Вера Германовская. Вера Алексеевна, доброе утро.
Всем доброе утро.
Сегодня в России, как я уже сказала, отмечают Национальный день донора. Очень часто о донорстве мы в этой студии говорим с медиками, обсуждаем, насколько это важно. Но сейчас, мне кажется, в нынешней ситуации это вдвойне важнее, потому что кровь нужна не только людям, которые попадают во всевозможные чрезвычайные ситуации, а не только тем, кто болеет, но и нашим бойцам, ребятам, которые нас защищают и которые сейчас по стечению обстоятельств находятся в госпитале. Вера Алексеевна, вы вот в том числе как раз-таки курируете направление донорства. Как сдать кровь для ребят, которые были ранены в ходе специальной военной операции? Куда обращаться?
Конечно же, не каждый может сдать кровь, так как есть ряд противопоказаний. Это обязательно гепатит, это онкологические заболевания и ряд тяжелых болезней. Еще хочу обратить внимание, у нас существует памятка донора, в которой четко прописаны как противопоказания, так и медотводы, которых нужно придерживаться. Хотела бы обратить внимание, что некоторые требования, как отсутствие гипотериоза, либо артрит, это требования конкретной станции, и люди с этими заболеваниями, они также могут прийти на станции переливания крови системы Минздрава, это Начинцова, Варфоломеева, и сдать кровь, помочь людям, ну, которые по тем или иным причинам оказались, ну, вот, в тяжелой ситуации.
Вера Алексеевна, вы не сказали самое главное, где находится станция переливания крови, куда надо прийти и как помочь ребятам?
Да, это важно. Некоторые думают, что можно сдать кровь для наших ребят на любой станции переливания крови. Это, к сожалению, не так. У нас сейчас только одна станция Минобороны, которой разрешено работать с гражданским населением, и она находится в городе Ростове-на-Дону в районе Военвед. Для тех, кто желает поучаствовать в этом очень важном деле, приглашаем воспользоваться телефонами операторов, либо заглянуть на страничку нашей акции или нашего направления на платформе «Любимый город». То есть, в принципе, если вы наберете «Рука помощи Донбасса донорства», то есть она выскакивает, ну, одной из первых.
Важна ли группа крови?
Доноры нужны с любой группой крови, но бывает так, что в различные моменты нужны именно вот определенные группы крови. И мы разыскиваем то третью, то отрицательную, то первую положительную. Нет плохой, нет хорошей крови, она вся нужна.
К сожалению, случается так, что создают фейковую информацию, вот, пользуясь неравнодушием людей, да, сеют панику, например, срочно, ребята умирают, помогите, там нужна кровь. И часто при этом какие-то ссылки, да, прикрепляют вредоносные, либо же пишут номера карт, куда можно и финансово, да, помочь, но, естественно, это карты мошенников. Как проверить подлинность сообщения?
А вот как раз-таки эти сообщения проверить очень легко. Мы попадали на такие сообщения, либо нас воспринимали как фейковую информацию. В любом сообщении должны быть контактные телефоны, по которым можно проверить ту или иную информацию. Далее она должна быть четко сформулирована. Если в сообщении непонятно, о каком городе идет речь, указана улица, но нет города, указана какая-то больница, но ее нельзя идентифицировать. Это как раз-таки признаки некорректной информации. Сообщение не должно вас выводить на эмоции. Если оно выводит на эмоции, оно отключает у вас критическое мышление, и люди начинают обрывать телефоны, мешая работе станции. Что произошло у нас в 2022 году, когда телефоны просто оборвали, и телефоны были просто выключены, потому что не давали работать сотрудникам станции.
Это из-за фейка произошло?
Да, да, конечно. Вот рассылали информацию о том, что любой человек может прийти. Но здесь как раз-таки и наша работа заключается в том, чтобы предупредить людей о противопоказаниях, чтобы не занимать, не отвлекать сотрудников на непродуктивную работу. Следующим моментом организация групп и составление предварительных списков помогает и людям организоваться, потому что к донации нужно готовиться. И люди, которые говорят, а я пойду сдам кровь, а все остальное не важно, то есть, ну, либо птичку пытаются себе поставить, пользу принести конкретному человеку, они не собираются.
Давайте тогда расскажем, как правильно подготовиться к донации.
Называется наша подготовка «безжировая белковая диета». То есть это по максимуму исключить жирное и жареное. А вареную говядину, курицу, рыбу, яйца можно как за день до донации. То есть мы говорим о том, что диету нужно соблюдать всего за сутки, ну, для нас, по крайней мере. И утром можно завтракать обязательно пятью, сладкий чай с лимоном, углеводы любые в любом количестве, то есть булочки, сухари, сушки, варенье. Можно вареные яйца и макароны, каша, но без жира, то есть сладенькие, на томатной подливке. Пожалуй, все.
Вера Алексеевна, как вы стали куратором этого направления?
Совершенно случайно. Наш руководитель дед объявил сбор желающих поехать на станцию переливания крови и сдать кровь, но в тот день не получилось. Ну, так как нужно было организоваться, создали чат, как-то так вот и началось, поехало. Когда приехали, собравши группу на станцию, увидели, что как раз-таки вот желательно организовать процесс. Это помогает и донорам потенциальным, и сотрудникам станции. На станции нет очередей, нет толкучки. Люди знают, когда оптимально можно подойти, то есть не опаздывают. Потому что бывают моменты, когда отменяется по тем или иным причинам донация. Люди не тратят лишнее время и как бы выполняем свою нашу задачу на пользу нашим ребятам.
Я правильно понимаю, что ваша задача координировать потоки людей, связываться непосредственно со станцией переливания крови и говорить там, такого-то числа будет столько-то доноров.
Да, и мы уведомляем и станцию, напоминаем ребятам, помогаем в доставке из соседних городов. То есть у нас активно, очень активно отзываются азовчане. из Шахт, из Новошахтинска, Новочеркасска, Батайска, Аксая. Кто-то пытается приезжать, ну и приезжает из более дальних точек. Ну, в принципе, это нецелесообразно. Людей хватает, ну, конечно, мы ждем каждого. Нет ажиотажа, но люди нужны. Вот прошу обратить внимание, и отклик каждого – это важно и нужно.
Еще раз напомню, рука помощи Донбассу, наберете в интернете, там есть телефон Веры Алексеевны, можно ей написать и все узнать. Уточните. Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. Напоминаю, Разбудильник в эфире. С вами сегодня Виктория Мартыненко. В студии организатор движения. И, как сказала Вера Алексеевна, обязательно нужно сказать, что это душа движения Александр. И также координатор движения «Рука помощи Донбассу» Вера Германовская. Александр, с Верой Алексеевной обсудили такой большой блок. Это донорство. Хочется сейчас все-таки узнать, как же появилась «Рука помощи Донбассу» и почему в скобках такое уточнение есть «Команда деда».
Здравствуйте всем еще раз. Почему именно «Команда деда»? Потому что у некоторых может возникнуть вопрос по поводу моей личной скромности или желания распиариться, то есть. Можно так сказать. Нет, просто у нас есть дубликаты. Появились в последнее время, вот так навскидку, еще две организации с дословным наименованием. И чтобы не было путаницы, потому что в волонтерском сообществе я известен под позывным «Дед». Потому что мы можем отвечать только за то, что мы делаем. Вот чтобы не было у нас никаких толкований, двоечтений и так далее. Ну, а если по первому вопросу, как получилось? Вопрос встречный, а как оно может не получиться у человека, который понимает, что страна вступила в активную фазу, в горячую ведение боевых действий, которые назревали, в принципе, уже давно, и все было понятно, к чему все это приведет. Как можно сидеть на месте, понимая, что на кону каждый день стоят жизни наших соседей, наших родственников, наших близких, да и вообще просто людей. 24-го наши войска зашли на территорию ДНР, ЛНР, и объявлена была СВО. Я военно-патриотической деятельностью занимался достаточно долгое время, ну и в процессе это переросло в военную подготовку и так далее. То есть я интересуюсь этим вопросом, я понимал, к чему все идет. И среди ребят, с которыми я занимаюсь военно-патриотической деятельностью, есть люди, которые с 2014 года помогают Донбассу. И с одним из них, вот мы заговорили как раз по поводу перспектив, я просто понял, что я не могу оставаться в стороне. И задал ему вопрос, узнав, что он работает уже в этом направлении достаточно давно. Он меня ввел в определенное сообщество, где эти люди, вот, начиная с 2014 года, они все друг друга знают уже. Познакомившись с этими людьми, я как-то структурировал уже понимание того, как я должен действовать. Не зная еще, с чего начинать, но суть была уже понятна. Я не задавался вопросами, как правильно, как неправильно это делать. Я просто делал. Первое, что я сделал, это я побежал в магазин «Хлебный привоз» на Военвиде и попросил девчат, чтобы если у них вдруг хлеб остается, то чтобы они давали мне, и я уже буду отсылать. У нас на Ленина 99 есть фонд, называется «Добрый ангел». Вот туда можно было приносить, нужно было приносить все, и гражданские вещи, и продукты питания, потому что буквально с первых дней уже пошли беженцы.
Беженцы, да.
Для меня шоком, конечно, таким стимулом мощным, прям, который меня пришпорил очень сильно, это был тот момент, когда мне на рынке люди дали кулек мандарин, пакет, где-то килограмм 12-15, наверное, так по весу. Часть из них такие подпорченные немножко. И примерно столько же моркови. Все было быстро, люди не готовились. То есть, вот, что могли дать, то и дали. Слава Богу. И я с этими кульками пришел на Ленина 99, а там уже стоят мамы с детьми, показывают документы статуса беженца. И им просто там не было никаких ограничений. То есть вот подходите, берите сколько, ну так, по-божески, по-человечески. Вот у вас там, допустим, вот вы, мамочка, двое детей. Да, вот возьмите, чтобы вам было там на несколько дней, потом придете еще. И вот когда я эти два кулька поставил с мандаринами, ну, меня их на глазах просто расхватали. Причем хватали не так, чтобы было, а именно голодные люди. Я вот, наверное, впервые в жизни увидел голодных людей. Потом, когда я начал вот беготню по рынкам, по магазинам и знакомство с людьми, помогайте, 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 меня познакомили с руководителем фонда «Гуманитарный конвой «Быть добру» Оксаной Валерьевной Симоненко. Человек тоже с 2014 года работает, помогает. И вот она очень помогла становлению группы и пониманию вообще коррекции, скажем так, работе группы. Ну, мы взаимно помогали друг другу тут, само собой. Логистика была прежде всего налажена, это очень хорошо было, это честь и хвала, и низкий поклон. Ну, теперь мы уже самостоятельная группа.
Александр, сколько сейчас у вас единомышленников?
Прошло через нас достаточно много людей. Я думаю, что порядка 1010, наверное. Сейчас на данный момент в составе группы 6400 с небольшим человек. Будем надеяться, что количество будет только увеличиваться. Потому что, если честно, людей немножко не хватает. Мы со многими задачами мы справляемся либо очень медленно, либо не справляемся, так скажем.
Давайте о задачах. Какие сейчас направления работы «Руки помощи» Донбассу? Что в приоритете?
Сейчас вообще начиналось все с помощи гражданским. Это когда Мариуполь наши ребята брали. Тогда была первая отправка. Это гражданская одежда, «Газель», полная, битком набитая, как раз-таки туда же, на Ленина 99. Потом в какой-то момент я понял, что, ну, я сам человек служивший, и понимаю, что гражданским, ну, я увидел, что гражданским взялись активно помогать. В какой-то момент я понял, что мне все-таки важнее, как бы это цинично ни звучало, наверное, но мне важнее и ближе то, что творится с ребятами в окопах, потому что я сам проходил через нечто подобное. И понимаю себе прекрасно, как себя чувствует человек.
У вас был опыт боевой?
Конкретно прям вот так, чтобы сказать, что боевой, я не могу так сказать. Это был минимум того, что приблизительно можно так назвать. Это была Кабардино-Балкария, 96-98 год, полтора года. И я принял решение, что все-таки группа будет работать на помощь именно бойцам, на помощь фронту.
Насколько я знаю, у вас есть даже свой швейный цех. Вера Алексеевна, наверное, вас попрошу про это рассказать. Да, что здесь делают для нужд фронта? И это действительно цех, где работают добровольцы? То есть, ну, люди же не могут целый день шить и при этом оставаться без оплаты. Им же нужно как-то тоже себе покупать продукты, да, кормить свои семьи.
Можно я немножко издалека начну? Был вопрос о наших направлениях. Я как раз-таки хотела обозначить, что задачи возникают очень многоплановые, и у нас есть как цеха, это мы называем как сообщество людей. Это оно-то и помещение, и люди там и работают.
Да, я помещение видела у вас на фотографиях.
Да. Но здесь цех, это как раньше был цех мастеровых, цех единомышленников. И как раз-таки вот по пошивочному цеху это наиболее подходящее слово, потому что очень много у нас надомниц работает. То есть появляются задачи. По ребятам шьются балаклавы в зимний период, термобелье шилось, носилки, потом подсумки под носилки, ну, для того, чтобы можно было использовать. Причем почему девчонки шьют носилки? Они более легкие от штатного, они более компактные, их можно использовать так, как они на принцип авоськи используются. То есть их можно подложить, на них можно и посидеть, ну, по суше, потеплее. То есть они многофункциональные.
То есть это и прочные, есть, компактные.
Да, и есть большая потребность, то есть заявки от ребят поступают постоянно. И девчонки вот работают в этом плане. Увидели проблему о том, что для лежачих больных стандартная одежда не подходит. И вот по заказу сейчас штаны специально полностью на липучках будут делать. Где-то какие-то валики под ноги, то бублики так называемые. То есть, в принципе, вся та мелочевка, на которую не обращают внимания, да, маленькие подушечки ребятам под голову, потому что много транспортируют ребят, ну, в этом тоже бывает необходимость. То есть сейчас весна этот настала, костюмы леших. То есть то, что направлено на защиту, на удобство, на безопасность наших ребят.
По поводу «не может же человек бесплатно шить», все может человек. Да. Все может человек, если он мотивирован, если он понимает, для кого и для чего, если для него это близко.
Ну, то есть, опять же, люди это делают помимо своей основной
Абсолютно
работы.
Верно.
То есть, не так, что
приходят в свое время.
Да, приходят в свое, не так, что с утра до вечера шьют, а именно вот
все на добровольной
свободное
основе,
время, выходные.
Все на добровольной основе. У человека появилось время, пришел, поработал. Если нет времени, никто и слова не скажет никогда. Нет нет никаких рамок, нет никаких планов в плане, что вы должны за смену там, или за какое-то количество времени сделать определенное количество изделий. Этого тоже нет. Все, что мы делаем за деньги группы, и все это раздается бесплатно. То есть у нас иногда очень редко, когда мы прям вот не успеваем, не можем, нам люди, те, которые у нас просят что-то, они говорят, ну, давайте мы вам хотя бы хоть как-то поможем, там, материал, давайте мы вам купим материал. Ну, иногда такие моменты бывают, а так в основном стараемся справляться своими силами.
Вера Алексеевна, но это не все направления. Что еще есть?
Ко мне часто обращаются доноры, которым приходится отказывать. И вот в этих случаях ты пытаешься предложить другие форматы работы. То есть человек уже для себя решил совершить поступок. И это важно, это самое трудное. И когда на этапе исполнения возникают препятствия, вот как раз-таки поэтому и приглашаем и в маскировочные сети, и в швейное производство. Те люди, у которых не работают руки, но есть машина, они могут связать два города, Ростов-Азов, могут помочь в перевозке между складами гуманитарной помощи. Также люди откликаются на наш призыв. Бабушки, дедушки собирают там постельное белье, одеяло, там, ну, еще какую-то гуманитарную помощь, но привезти они-то не могут. То есть, пожалуйста, люди со своими машинами могут вступить в наш транспортный эскадрон «Руки помощи Донбасса». Есть потребность в программистах, помощниках организации нашего сайта, помощи так называемый информационно-креативный цех, специалистов слова, тех, кто может нам помочь в подаче какой-то информации, написании статей, объясняющих какую-то задачу. То есть будем рады любому человеку, который захочет чем-то быть полезным. А применение мы им найдем.
Представители движения «Рука помощи Донбассу» сегодня у меня в студии. Александр, Вера Алексеевна. Мы говорили о том, что люди делают это в свободное время, добровольно. Ваши работодатели входят в ваше положение, Вера Алексеевна? Я вот знаю, например, что у вас есть другая серьезная, да, работа. Как-то идут навстречу, понимают?
И понимают, и помогают, и участвуют даже, и, ну, не сразу, конечно, присматривались. А сейчас вот помогли даже 1000 ИПП привезти в Ростовскую область. Будем делиться с партнерскими группами. Так что все замечательно. Люди понимают необходимость вот этой работы. Идут навстречу.
Это главное. А насколько я знаю, вы не просто собираете деньги, там, например, нужно что-то пошить, закупить ткань, кинули клич, да, там, кто смог, тот помог. Но есть у вас такая интересная форма, как лотереи. В чем особенность такого метода? Что разыгрываете и сколько удается собрать с таких лотерей?
Вы знаете, ну, если честно, финансы – это скучно, это тяжело, да, и когда, ну, все мы являемся и родителями, и каждый раз сборы, сборы, сборы. А это у людей, во-первых, у кого-то есть хобби. Кто-то может поделиться, ну вот, единственной вещью, которую он произвел. У кого-то есть, что он хочет внести помимо денег. И вот для этого была придумана форма, которая немножко, ну, и разгружает группу, где-то шуткой, где-то вот в это воскресенье разыгрывали гуся. Сначала мы его все воскресенье разыгрывали, а теперь всю неделю будем спасать и думать, куда его теперь пристроить, этого живого гуся Гошу.
Живого гуся.
Живого гуся пожертвовали вот для нашей лотереи. И вот теперь вся администраторская группа ломает голову, куда нам его пристроить и как нам его спасти. Еще один лот был. Автор книги подарила книгу собственного сочинения «Фантазийная сказка» Светлана Семенова. Ну, тоже было интересно. И, в принципе, вся наша работа заключается не только в помощи, да, а в передаче тепла наших сердец. Письма детские, какие-то талисманчики. То есть направлены на то, чтобы люди загорелись идеей помочь. И нашим ребятам там стало тепло. Не только там сытно, безопасно, но еще и тепло на душе, чтобы они знали, что их поддерживают от мала до велика. И, по-моему, вот это самая главная задача.
Александр, насколько я понимаю, связь с бойцами именно на вас, да, как вы контактируете, узнаете ли предварительно, что им необходимо?
Работа без этого не функциональна, не получается по-другому. Конечно, мы получаем обратную связь от ребят, и ребята вот по необходимости звонят так и так, можете помочь.
Ну, здесь в этом вопросе важна и безопасность же, да, ребят? И, насколько я понимаю, вы не выкладываете их лица. Да, вот расскажите, пожалуйста, об этой стороне медали, что важно сохранять конфиденциальность.
Безусловно. У ребят есть семьи, у ребят есть, скажем так, понятие о гостайне, о военной тайне. То есть никакой конкретики. Скажем так, были несколько ошибочных моментов в начале, ну, пока мы учились, как это все делать. Вовремя поняли, что так не надо. И теперь у нас есть вполне себе отработанная схема, как действовать. То есть контакты приходят в основном ко мне лично.
Вера Алексеевна, увидела у вас в группе еще такое интересное направление. В преддверии лета, мне кажется, очень актуально сухой душ. Что это такое, как его производят? Ну, в моем представлении есть сухой шампунь, да, для девушек. Это такой баллончик.
Вот, как выглядит как дезодорант. Совсем не подходит. У меня мама такой купила для бойцов. Ну, посмеялись немножко. Сухой душ, он представляет собой губку, пропитанную специальным средством в пакетике. Туда добавляют, ну, где-то около 2 столовых ложек воды, вспенивают эту губку. Потом обрабатывают проблемные места. И в комплекте идет полотенчико маленькое. Это все пакуется в зип-пакеты. И вот получается одноразовый наборчик, как раз таки в преддверии лета, это будет востребовано.
То есть реально абсолютно самому дома это сделать?
Да, как раз таки делают у нас. Это женщины просто собираются, там кто-то идет кому-то в гости и делают там за вечер там штук 150 вот таких комплектов, ну и дальше раздают бойцам. Сейчас очень важно, ну, так как у нас идет война дронов, и нужно обеспечить безопасность каждому бойцу и каждой спецтехнике, очень важное направление принимает изготовление маскировочных сетей. Естественно, у нас, допустим, один цех находится в Азове, и большее ядро ребят активных тоже находится в Азове, хотя ростовское крыло тоже работает. Но как раз-таки партнерские группы в Ростове в каждом практически районе города организованы точки плетения маскировочных сетей. Люди подготовили материальную базу, и помещения есть, но не хватает людей. Те люди, у которых есть хотя бы по 2 часа, там, по часу свободного времени, не нужно никакой квалификации. Приходите на Хичеванский 92, там плетутся сети и очень ждут людей. Есть на 11-й линии в помещении казаков. То есть и чай обеспечат, и печенье обеспечат, и хорошую компанию. Приходите, все вас ждем.
Хочу еще раз уточнить, как найти в интернете «Рука помощи Донбассу» и обязательно в скобках «Команда Деда», потому что, как уже сказал Александр в программе, действительно «Рука помощи Донбассу». Есть такие организации волонтерские и в других регионах, в других городах России, поэтому обязательно вот это уточнение и в Телеграм точно так же вы можете найти. Я благодарю вас за то, что в своем плотном графике между работой и волонтерством вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Напоминаю, что это организатор движения «Рука помощи Донбассу» команда «Деда Александр» и координатор движения «Рука помощи Донбассу» Вера Германовская. Спасибо вам.
Хотел бы сказать вообще всей нашей семье, всей нашей группе, всему движению и тем, кто в ней был, и тем, кто в ней есть. Огромное вам спасибо, люди, с большой буквы «люди». Я боюсь называть сейчас кого-то конкретно по именам, потому что у вас очень много, и вы все классные. И не хочу обижать конкретикой, чтобы кого-то назвал, кого-то нет. Я всех вас люблю, всех вас обнимаю. Вы просто замечательные. Спасибо за то, что вы есть такие, какие есть, и то, что вы с нами, а мы вместе с вами. Вливайтесь в нашу семью, вы со всеми с ними познакомитесь. Можно не в нашу семью, можете в другую такую же, потому что организаций очень много, и большинство из них действительно активные, толковые, которые очень большие задачи помогают решать. Помогают государству без всякого пафоса, без всяких кавычек. Достаточно глобальные проблемы способны решить волонтерское сообщество в общем и целом.
Спасибо вам, и я думаю, что до встречи.
Всего доброго.
До свидания. Спасибо большое за приглашение.
На этом «Разбудильник» завершается. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что слушали нас эти 40 минут. Ну, а завтра встречайте моего коллегу Олега Пшеничного. Думаю, что тоже будет интересно. Пока-пока.